Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона, а Виктор Эскин со мной в студии. И не только. А Виктор, как и обещала, предоставляю слово, чтобы представить нашего гостя.
Я сам устраняюсь внутренне, потому что с нами здесь человек, который сам по себе, он не является сегодня учителем школы, преподавателем, но те, кто что-то учит, они не могут сегодня обойти его творчество. Это Александр Завенович Мирзоян. Вот Галич, Акуджава, Высоцкий. А он стал таким, я бы сказал, усовершенствованным синтезом того, что делали вот эти великие. В русском языке, в бардовской традиции, мысли. И Александр Мирзоян, его собственные стихи, его собственные песнопения бардовские, его лекции, его слова, это, наверное, сегодня из лучшего, что существует на территории Российской Федерации. И поэтому я внутренне чувствую себя...
А как же мне себя чувствовать? А? Вот вы мне подскажите, пожалуйста.
А мы с вами будем друг другу подмигивать, друг друга подбадривать. Будем как бы...
Да, Александр Завенович, приветствую вас.
У меня была статья в адрес Мирзояна, называлась «Ваша светлость, Александр Мирзоян». И не к тому, что рекламирую статью, а к тому, что действительно вы убедитесь в том, что это будет один из самых интересных.
Я пойду в зеркало на себя посмотрю, узнаю ей.
Мне нравится. Я хотел сразу же. Учились бы в школе. То, что мы там учили, в основном позабылось. Как выстраивать иерархию ценностей? На самом деле, где она существует? Существуют какие-то около идеальные учебные заведения типа Итона в Англии? Там отдельно мальчики, отдельно девочки, у них своя система. Очень успешно. Британская элита оттуда выходит, но все равно это люди, которые оказались в 21 веке в достаточной степени безмыслами, даже если интеллектуально относительно продвинутыми, а в обычных школах, в других странах мы и этого не видим. Есть какие-то островки, но я не думаю, что актуально сейчас обсуждать еврейскую систему образования.
Между прочим, по поводу сейчас такой актуально? Системы образования вопросы
актуально,
есть.
Да. А если актуально, действительно, то есть это один из ответов на вопрос, почему в начале 20 века среди евреев было столько физиков, математиков, ученых, хотя они вообще-то до этого занимались Талмудом, Библией. Это вот интересная тема развития интеллекта. Но мы хотим же еще дальше. Мы хотим сказать, а вот Индия духа, как у Гумилева, да? Вот где вот это вот? Где вот это? Как это выстроить? Как эта иерархия ценностей должна существовать? Понятно, что обучение должно приводить людей к тому, что они успешны, могут себя прокормить, могут кормить свою семью, да, а не то, что там...
Похвастаться, в конце концов, я сделал вот то-то и то-то.
Даже не похвастаться, но просто, чтобы там жена не должна была бы и работать, и целый день, и таскать еще из магазина что-то, как-то все было раньше, да, чтобы... Человек мог достойно жить, но это же не главная цель. Есть что-то выше. Выше оно как... Школа какую роль в этом играет? Кроме того, что учат, ну, не надо воровать. Сейчас все-таки возможности расширяются, в том числе в связи с тем, что Россия переживает, понятно, кризис, и перемены, они какие-то происходят. А куда идет Россия? Александр Завенович, русская идея, это же ваше.
Это все. Мое, русская идея. Воплощение русской идеи, ты частично даже на нее ответил по поводу того, что великие физики, математики начала века, да, которые сыграли колоссальную роль в развитии науки 20 века, они вышли из среды, в которой очень плотно изучался язык, талмуд, слова. В Священном Писании сказано, что есть такой призыв Господа войти в ковчег. А ковчег... Это слово.
Да.
Подтверждаю. Это слово.
То есть библейские слова часто имеют какое-то такое вот многосмыслие. Да.
Да.
На иврите тайва – это также слово, да. И ковчег, и неспроста это так.
И не случай. И в России все хорошо помнят, да вообще в Советском Союзе, такую пьесу, которую играли по Шалом Алейхему, «Тевье молочник».
Был такой.
Вот, «Тевье тайва» – это человек, в которого... который стал Тева. Обращение к Господу, сделай из меня шехину твою. Есть такое обращение.
Я переведем на русский язык. Да. Народ у нас хочет русской мысли, русской идеи.
Вот русская мысль.
Слово, ты любишь говорить о том, что есть кровники, А вообще-то в неком,
словники.
У некоторых русских мыслителей было понятие словники.
Даже я не у некоторых. Даже
мой
не
пас.
У них. Да, даже у
я
них.
Как Стрельцов пятый. Да, помнишь, да, так да. Был такой футболист.
Замечательный,
да?
Футболист, да. Был. Так вот, наши славянофилы говорили, что мы русские, мы не кровники, мы словники. А это гораздо более высокая формация самосознания.
Где конечно, это слово это... сегодня? Кто эти люди? Как вот у Высоцкого? Я хочу видеть этого человека.
Ну, вот один из них перед тобой.
Я представил.
Да. Да.
Я представил его в гордом одиночестве.
И я связываю, позиционирую... Вообще, нация себя позиционирует с мифом. Миф, национальный миф – это его глубины, это его корни. И наше главное лицо в русской истории – это Иван Дурак. И если мы почитаем двух великих наших академиков, филологов, философов, Иванова и Топорова, они пишут, Иван Дурак, певец-поэт, который решает тупиковые с точки зрения линейной логики задачи парадоксальным поэтическим путем.
А вот женского персонажа нет такого, получается?
Есть.
Есть? Кто это?
Есть, это Василиса Премудрая. Вот. Это Василиса, это царица премудрости, которая учит, в свою очередь, Ивана Дурака. Он ее слушает, поскольку она народная, проекция народной Софии Небесной. Вот она кто. Василес, она царица, Василий царь, да? Премудрости, она царица премудрости, а он ее... Жрец.
Слушайте мудрых женщин.
Ахматова, Цветаева.
Да, нет, я не жалуюсь. Прекрасные.
Дорогие мои, это начальная базовая вещь. То есть миф, религиозное образование, оно должно быть обязательно. Причем религиозное не начетческое, а понимание. Это вот то, о чем Авигдор начал говорить, да, войти в ковчег.
Но смысл, поиск
да,
смысла.
Постичь смыслы.
Да.
Постичь смыслы.
Спасение – это и есть ковчег, это и есть спасение от мирового
да.
потопа.
Коллеги, а вот по поводу религиозного смысл, образования. Меня да. сейчас слушатели да, и зрители да, да. уже заругают, да. как только можно, потому да. что я целый час обещаю, что я прочитаю да, сообщение нет. по поводу религиозного образования.
Только скажу одно слово, хорошо?
Конечно.
Поскольку мы говорим о религиозных вещах, я как 20 лет существовавший в пространстве физики и математики, исключительно Института теоретической и экспериментальной физики, я скажу, что больше примерно половина людей моего института это были верующие люди. Среди высокого как бы научного состава, академического, да? И хочу привести Эйнштейна, что он сказал, что если Бога нет, тогда что мы ищем?
Угу.
Понимаете посыл, какой был изначальный? Что мы ищем? И я нашел ответ для Альберта Паулиновича.
Так.
Слово «элементы», из которых мы все состоим и которые мы ищем, да, вот на ускорителях, там, на коллайдерах и так далее. Элементы, элемента. Везде пишут «начало», «основание», «начало», «основание» во всех словарях. «Эли» — это Бог, «мента» — разум. Это разум Бога.
Как интересно. Если разбирать, вот действительно...
Хорошо,
так,
что не алименты.
Элементы, да.
Это уже оговорка по Фрейду какая-то будет.
В жизни это делать, да.
А Виктор, вам задают вопрос. Вы, как религиозный человек, считаете ли, что в образовательном процессе должна присутствовать религия, и как быть с многообразием конфессий? Виктор из Рязани нам пишет.
Убежден в том, что не присутствовать, а превалировать.
А в России? А вот Россия готова?
Сейчас, я не знаю.
Не знаете?
Сейчас перейдем. Во-первых, сама псиидея, надо понимать. Что есть мозг, голова, духовность. Но она должна отдавать команду ногам, рукам, бедрам, пальцам. А не грязь на ногах править всем. Современная культура, она очень часто бывает абсолютно инфернальной. Вот даже если, вот ты же любишь слово «джаз», оно вообще-то за слово «джаз» 100 лет назад по физиономии можно было получить, потому что это просто инфернальное ругательное слово. Как одно из тех, которые запрещены к употреблению в российских СМИ сегодня. Правильно запрещены. То есть очень много в нашей культуре сегодня инфернального, низкого того, что олицетворяет, но именно правящее, управляющее. Религия не как обрядливость, не с этой стороны, а как идея поисков Бога человеком, изучение божественного пророчества, божественной воли. Это должно быть основополагающим, то, что даст вдохновение всему остальному. Там уже придет.
Но это должно быть в школах или в вузах? В школах.
В детских садах.
Абсолютно согласен.
В детских садах Это должно давать команду дальше, импульс и физике, и химии, и бизнесу, всему чему угодно, музыке, все. Но если этого нет, как говорил Достоевский, а тогда что, да, если бы...
Вать дрожащие.
Но. Вы говорите сейчас о конфессиях. Для этого нужна просто разумная политика, разделение там, где оно уместно, и оно уместно. Россия на сегодняшний день страна, которая не страдает, ее не раздирают этнические межконфессиональные конфессии. Слава богу, то, о чем я говорю, оно абсолютно приемлемо в своей идее для мусульманина, для православного, католика, протестанта и для остатков небольших иудейской общины, которые тоже еще, так сказать,
не совсем... Ну, авраамические религии, они друг друга в базовых своих
вещах... Я думаю, индусов тоже мы можем сюда
причислить. Конечно, и буддистов.
Так, у нас вообще мир, он велик. Но очень важно, как менять образование, как это сделать? Потому что мы об этом говорили. В Израиле образование спрашивают. У нас есть светские школы, которая составляет где-то 40% сегодня, и религиозно, и очень религиозно, это 60%. То есть у нас на самом деле большая часть школы религиозная. Очень религиозная, где большую часть дня мальчики изучают только священные тексты, а не светские предметы. И опыт он таков, что у меня два сына получили полностью религиозное образование, самое суровое и кондовое, когда им нужно было... получить потом аттестат зрелости светский, они сделали это за полгода легко. Единственное, что вот родители, которые отдают своих детей полностью в религию, обратите внимание на языки. Очень важно, чтобы был навык многоязычия, это важно сегодня, с детства. Русский язык, английский язык, а также могут быть другие языки. Ну, собственно, язык
а еще может твое. Быть и старославянский, и древнерусский, и потом уйти, допустим, в некую славянскую группу. Нет, это тоже
знаете,
может быть интересно.
Нужно изучать в первую очередь базовые языки, в которых звучит мир, в которых есть смыслы мира. Так же, как есть еврейская азбука и русская азбука, греческая азбука, к сожалению, пустая. Вы понимаете, как странно получилось?
А вот латынь?
Что...
Нужна ли?
Латынь тоже пустая азбука. Я не говорю язык. Нет. Азбука не говорящая, русская азбука. Азбуки веди, аз Бога ведает, глаголь добро есть и так далее. Еврейская азбука говорит алефбет. Вы знаете, алефбет – это дом Бога. Понимаете, о чем говорят? И я знаю единственный путь, который объединяющий – это поэзия. Потому что поэтический язык – это системный язык мозга. И, как пишет отец Владимир,
забыл. Но знаете, поэзию не все любят. Вот спрашиваешь во взрослом возрасте, говорят, не понимаю,
а
не хочется читать.
А с детства нужно приучать к пониманию поэзии, потому что...
Так вроде бы стишки всем на ночь читают.
Великие все физики, я вам говорю с полной ответственностью, поскольку эти великие физики нашего времени, они во многом были моими, ну, они старше были, я не могу сказать товарищами, но очень близкими для меня людьми. Йоффе, Окунь, Тарасов, там, да, Гинзбург меньше, ну, Термартиросян, там, ну, понимаете, это были великие наши академики, и это, они все, вот когда Ландау, там, человек плавал в каком-то вопросе, скажем, на защите, там, аспирантской, там, какой-нибудь, он говорил так, это вы плывете, давайте к Пушкину перейдем. Как вы понимаете у Пушкина вот это? Декарт писал, основатель, один из основателей нашей школы математической, да, он писал, поэт, учитель математиков. Яншин, вице-президент Российской академии наук, последний вице-президент, он говорил, только поэзия говорит обо всем в целом, обо всех науках. И обратите внимание, миф Аполлон, певец-поэт, ведет все знания. Поэзия оказалась системным языком мозга, как о том писала Наталья Петровна Бехтерева, Институт мозга. После этого этим делом занимались и в Америке, и в Европе. Тернер и Поппель написали замечательную совместную статью. Это американец и немец, они академики оба. Поэзия как системный язык мозга. То есть, понимаете, надо жесткий диск делать. Но мозг гибкий, да, но мы привыкли вот жесткий...
А я, знаете, о чем сейчас подумала? Что очень много чиновников в нашей истории, если мы не будем говорить
были
про современных,
поэтами.
Да, были поэтами.
Начиная с Ломоносова, да?
Державин, вот я вспомнила.
Державин,
да,
конечно, да, и Тютчев тоже чиновник, понимаете, все. А наши великие Смирнов, которые занимаются нашими ракетами, и Ландау, и я многих знал просто, которые поэты. Поэзия – это универсализм. Что такое? Кстати, мир устроен поэтически. Юниверс – единый стих. как Хлебников говорил, мир устроен как стихотворение. И это оказалось так, я просто этим занимаюсь, я вас убеждаю.
Да я вам верю, я вам верю.
Где сегодня эти очаги поэзии? Кто эти люди, которые пишут? Кто эти люди, которые...
Масса людей, замечательных поэтов сейчас есть просто море.
А замечательных где их искать? Поэтов, вот мы не знаем
но они
имена.
Находятся вне зоны. Вы знаете, чего нет в телевизоре, того нет в мире. Мы это убедились на собственном опыте. Поскольку наша информация в мире не присутствует, мы в мире присутствуем только с той стороны. Понимаете? Вот вам, что делает...
Это как у Бродского, я был тем, что ты, помнишь?
Да.
Но мы сейчас не о любовной лирике, а кто на самом деле сегодня...
Светлана Кекова, Либград, Мария Ватутина, Ефим Бершин, да, Марина Кудимова, да? Игорь Волгин, да, я сейчас... Море, во всяком случае, огромное информационное пространство существует русской поэзии, ни в чем не уступающей, что называется, русской классической поэзии. Она и есть русская классическая поэзия сегодня.
Ну, вот это оптимизм прекрасен.
Главное, надо искать, получается, эти
отсюда
имена.
Мосты к физике и также к тому, что потом дает человеку успех и удачливость.
Да,
и карьеру.
Поэзия – это мышление целым.
Но
это
ему дает высший эшелон мышления.
И это путь
выше,
Богу, да. Ближайший...
Вот, коллеги.
Наверное, просто, не просто поэзия, которая рифмует, а поэзия, которая сочетается с духовными смыслами.
А она, истинная поэзия, всегда в духовных смыслах.
Опасаюсь, что все-таки значительная часть тех поэтов, которые были перечислены, коих мы знаем лично, они больше занимаются, наверное, все-таки эстетикой и некой такой внешней формы изложения чего-то, нежели внутренним наполнением.
Нет, там внутреннее очень-очень много.
Буду
там
искать. Вот все сейчас будут искать.
Коллеги, вы смотрите по поводу...
Главное, ведь мы говорим, что есть такой информационный вал, да, и как в нем разобраться? И есть классическое греческое, древнегреческое определение «космос эпион» — приведение поэзии хаоса в космос. То есть другого инструмента у человека нет.
Да,
то
надо
есть...
рассказывать про этих поэтов, надо показывать.
Да
их.
Дело главное не просто
узнавали.
Об этих.
Вот
не просто...
И вот мы этим на радио «Спутник»
занимаемся. Не только показывать, а главное понимать, с чем мы имеем дело. Это космический канал. Буквально, потому что это принцип организации, как Тредяковский говорил, что есть поэзия. Во-первых, у сковороды есть замечательная, говорит, что есть поэзия. Это способ приведения плохого к хорошему. Преображение. А Тредяковский и Василий Кириллович сказал, поэзия есть мышление словом, мерой и числом. То есть это комплексное мышление, право-левое полушарие, да, ну это грубо я так объединяю. То есть это принцип мышления целым, как говорил академик Яншин. И недаром вообще все наши великие, если я буду перечислять, кто сказал... Там,
эфира не хватит.
Капица.
Я что хочу отметить?
Капица говорил, куда бы ни пришла наука, там уже была поэзия.
Вот
этого
про поэзию,
достаточно.
Вот смотрите, про поэзию, про религию вы меня убедили. Здесь у меня на самом деле вопросов и сомнений даже никаких.
Еще бы мы вас не убедили.
Никаких не возникает. Но вот, допустим, Герман из Петербурга пишет, задает вопрос, а есть ли уроки мужества и патриотизма в Израиле? А я продолжу этот вопрос. А вот какие именно, что должно быть в таких уроках в России? Потому что сейчас это очень актуально, и многие тоже говорят о том, что подобные дисциплины появляются в российских школах.
Я помню хорошо уроки мужества по советскому периоду моего жития, и я бы не рекомендовал вот тот стиль и ту манеру изложения, которая тогда превалировала. А как это сегодня может происходить?
Вот как это должно быть?
Как это может сегодня происходить? Мне трудно, что бы то ни было... советовать.
А Виктор Джан, есть ответы у наших
есть
классиков.
Ответы. Но, но эти классики плохо кончили.
Нет.
Да, да, начиная с Гумилева. Эти классики
нет,
плохо
я
кончили.
Про разных классиков.
А иногда они также меняются, потому что другие тоже очень плохо. Мы еще, здесь это очень осторожная тема, к которой надо подходить аккуратно, бережно и понимая, что... к чему мы идем? То есть, какие цели мы при этом ставим перед собой? В Израиле уроков мужества как таковых не припомню нигде, но общий настрой любви к своей стране, но он должен присутствовать к тому, чтобы в этой стране превалировали свет, добро, взаимопомощь и любовь к людям всего мира. начиная со своих, начиная со своей семьи, со своего города, со своего государства, естественно, да, наполняя светом, светить всегда, светить везде, как мы помним еще по советской школе. А вот как это делать, каким тоном и каким настроем, и на кого опираться здесь, наверное, это тема для отдельного эфира.
Вот просто
очень ответственно.
Есть замечательный ответ у Льва Николаевича Толстого, русского офицера. Главный гражданин и патриот Отечества – это язык. И вне любви к языку не может быть любви к Отечеству. И Георгий Константинович Жуков сказал замечательную фразу, у него это есть в воспоминаниях его, что поэзия, знание стихов наизусть – тайное оружие солдата. Это сказал
Вот Юрий. По поводу солдата. А вот позвольте, да. Смотрите, Святослав из Москвы пишет, очень действительно беспокоит все-таки тема, волнует, как да, мы да, сегодня конечно. Определили, волнует эта тема по поводу патриотического воспитания. Сложных, предупреждаю, что вопрос сложный, но сложных вопросов мы ведь с вами не боимся. Вот Святослав спрашивает. Минпросвещение РФ вводит в школьную программу патриотический урок под названием «Разговор о важном». Из методических материалов следует, что школьников, учителя, должны подводить к мысли о том, что счастье Родины дороже жизни. И за Родину, цитата, «не страшно умереть». Вот хотелось бы знать ваше мнение, что должно быть в приоритете в современном обществе, вот личность и жизнь человека или смерть во имя Родины?
Смотря в какое время, смотря что Родина делает, смотря что, как и когда. Но в целом, как идея, если человек ограничивается только своей индивидуальной характерной ему жизнью, ну, так он остается на уровне курятника. Если человек все-таки имеет узы, распространяется на семью, он больше, на город больше, на страну свою еще больше, универсально еще больше. А вообще-то выход в духовный, супраментальный, выход к божественным – это главная цель. А вот, собственно, и ответ
мне кажется, здесь
вопрос.
Еще затрагивается вот момент гражданского долга в такой ситуации, гражданство, правильно?
Это вопрос социальный, достойного поведения, умение выполнять свой долг, платить налоги. Мы как-то хотели поглубже копнуть.
Я согласен
без
с вами.
Того, чтобы, да, без да, того, да. чтобы человек любил свое окружение, он ему тяжелее быть, он не может быть универсалистом.
У нас буквально 5 минут остается, если, да, поэтому давайте.
Если ты с Богом, Бог в тебе, то какая разница, кто против тебя? Это универсальная формула в действительности, библейская.
Но вы смотрите. Важно, чтобы ты не был против всех.
А здесь
нет,
есть еще важный момент.
Если ты с Богом, ты не можешь быть против всех. Господь, Бог есть любовь, и в этом смысле глубоко верующий человек, он, как правило, очень мужественный. Посмотрите на всех апостолов, что они перенесли. Посмотрите на библейских пророков, что они переносили. Но Бог был с ними, они были с Богом, и это и вершина мужества.
А если родители, ну так уж сложилось, и ведь такое бывает, мы не будем отрицать, ну неверующие они люди. И вот откроют они, поведут они ребенка в школу, откроют они школьную программу, увидят там предмет религии, да, связанный с религией. Но одно дело, чтобы действительно рассказать о том, какие бывают религии, какое бывает отличие, то есть научить, но, а вот преподаватели в этот момент какую роль будут брать на себя? Они действительно будут просто рассказывать о том, какие бывают религии? Или, допустим, это может быть как раз-таки очень тонкая грань, где ну, будут идти уже как-то, знаете, давить вот именно на вашу веру, определять вашу веру. Вот что это?
Значит, нет сегодня таких преподавателей, нет таких предметов. В качестве пожелания, чтобы появились преподаватели не те, кто рассказывали, а в Африке так, а у этих так, а у этих так, а те, кто могли бы помочь каждому ребенку найти вот ту молитву, которая наполнит его дух той силой, которая позволит ему эволюционировать в этом мире духовно, а не только материально.
И вот к тому, что говорит Авигдор, главное, мне кажется, как раз не просто историю религии, да, историю религии, какие они есть, все, а показать их общность. Вот эти базовые...
А давайте мы скажем, у нас есть пока время, вот что, какая общность, что самая главная мысль, мы можем вот так в одно предложение выделить?
Да.
И это?
Бог есть любовь.
Это мы уже, кстати, не раз сказали сегодня.
А я тут рад буду поспорить. Так. Любовь – это проявление Бога, а Бог – это Бог.
Да.
И у него нет определений никаких. Это, а Бог ну, – это да, также это... любовь, но также справедливость. И
это его проявленность, другого. Согласен, проявленность. Да, конечно.
А Бог един, то, что вот «Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Хад», «Бог един». Это Хашем. Молитва, которая для всех она актуальна. И важно понимание того, что ты продвигаешься туда. Слушай, но здесь патриотические вопросы будущей России зависят в том числе немалой степени от ее религиозной, духовной просветленности и культурной наполненности. Я все-таки не успокоился ответами моего любимого, уважаемого учителя, достопочтенного, о высоте нынешнего состояния русской литературы, поэзии или мысли. Я пока что не сумел познакомиться с теми апостолами мысли, да, или поэзии, или богословия в России. Но я их ищу, и как еще раз, Высоцкий, я хочу видеть этого человека. Тебя мы видим. Взыскую других.
Да, так потому что тема формулы, такая сложная.
По поводу
да,
формулы, да, у индусов хорошая формула есть. Таттвамаси. Это Тютчев ее высказал в русском варианте. Ой, господи.
Вот в нужный момент всегда вылетают нужные мысли.
Я во всем, все во мне, я во всем и все во мне. Таттвамаси звучит на санскрите. Я есть ты. Вот когда мы это поймем, что мир един, и неделим в действительности. Тут, ну, вы знаете, в два приема не уложишься, да, это большая тема, но то, что вот эта формула тютчевская, я во всем и все во мне.
К этой формуле нужно прислушаться. В общем, час пролетел крайне быстро, незаметно, и очень много вопросов осталось, поэтому да? Мне кажется, это действительно повод в ближайшем будущем встретиться еще раз
это
и продолжить. Это причина. А Виктор Эскин и Александр Мирзоян был в студии «Радио Спутник». Друзья, благодарю вас за ваши вопросы и активность.
Вам спасибо, если не бы этого бы ничего не было.
Татьяна Ладяева была у микрофона, да, о. Всем спасибо.
Про себя забыла.